вчерашний день таким образом помаленьку высветлился. Но Степа сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний, и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить.
«Ну что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию».
Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками.
«Однако, я чувствую, что после водки вы пили портвейн. Помилуйте, да разве это можно делать?
И я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами», — заискивающе сказал Степа.
«О! Конечно, конечно. Но за Хустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь».
«А вы разве знаете Хустова?»
«Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим».
«Совершенно верно», — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова. «Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал.
Профессор черной магии Воланд», — веско сказал визитер, видя Степина затруднения, и рассказал все по порядку. «Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос тут согласовал». Степа побледнел и заморгал глазами. «Подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений. Степа открыл рот. «Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот Воланд и пришел. Придя, он был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что, если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется». Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...
«Позвольте с вами рассчитаться», — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.
«О, какой вздор!» — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.
Итак, водка и закуска стали понятны, но все же на Степу было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.
«Разрешите взглянуть на контракт?» — тихо попросил Степа.
«Пожалуйста, пожалуйста».
Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 000 рублей 10 000 рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что он эти 10 000 уже получил.
«Что же это такое?» — подумал несчастный Степа. И голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти. Но, само собой, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличные.
Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни: «Груня!», но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте!» — рявкнул кто-то в голове у Степы. «Этого еще не доставало!» И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу даже трудно передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом. А тут еще ко всему этому не угодно ли? И печать на двери. То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, не поверит, ей-ей, не поверит. Однако печать вот она. Да-с. И тут закопошились в мозгу Степ какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая и никчемная, и деньги-то маленькие. Непременно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, 24 апреля вечером тут же в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. Ну, то есть, конечно, в полном смысле слова разговор сомнительным назвать нельзя. Не пошел бы Степ на такой разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы граждане его и не затевать. До печати нет сомнений. Разговор тот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... «Ах, Берлиоз, Берлиоз!» — вскипало в голове у Степы. «Ведь это в голову не лезет!» Но горевать долго не приходилось. И Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт. Да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле ведь не спросишь же его так. Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 000 рублей? Так спрашивать не годится.
«Да»,
— послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского. «Здравствуйте, Григорий Данилович», — тихо заговорил Степа. «Это Лиходеев. Вот какое дело. У меня сидит этот... артист Воланд. Так вот... «Я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?»
«А, черный маг!» — отозвался в трубке Римский. «Афиш сейчас будут!»
«Ага», — слабым голосом сказал Степа. «Ну, пока».
«А вы скоро приедете?» — спросил Римский.
«Через полчаса», — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. «Ох, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане?»